Приветствую вас, братья и сестры. Тоже рад быть вместе с вами и рад слушать слово, молиться, петь и назидаться, и иметь вместе с вами это общение. И моя тема, которая будет сегодня в заключении такого нашего небольшого марафона, это безопасность церкви. Я назвал ее «Островок безопасности в погибающем мире». Наш текст, это тоже останется Матфея 16 глава, 18 стих, где Христос сказал: «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Когда мы смотрим на этот мир, когда мы смотрим то, к чему стремятся эти люди, то мы видим, что одна из самых важных вещей или одни из самых важных вещей, которые люди ценят в этом мире, это стабильность и безопасность. Это то, к чему они стремятся в той или иной мере. Многие люди, которые пожили уже в этом мире под солнцем, они не стремятся, может быть, занять верхнюю строчку в политической элите, в списке политической элиты, не стремятся занять верхнюю строчку в журнале Forbes. Но все, чего они хотят – это стабильности и безопасности. Они хотят быть уверенными в завтрашнем дне. По сути, быть наверху даже любой пирамиды, то, к чему люди стремятся, ну, я имею в виду, кроме египетских, вот любую возьмите пирамидку, которую люди строят, это попытка обеспечить себе уверенность или островок стабильности в завтрашнем дне. Если ты наверху, ты уверен или можешь быть уверен, завтра у меня будут средства, даже если кризис придет. Да, может быть, я потеряю, но все равно какая-то стабильность у меня останется. Вот почему многие работают там по 15-16 часов в сутки. Люди хотят застраховать себя от завтрашних потрясений в политике, в экономике. У многих, надо сказать, это неплохо получается. Они создают для себя финансовые подушки безопасности. И я не хочу сказать, что не надо откладывать на завтрашний день. Несомненно, это достаточно здраво. Но я думаю, что мы не должны, и Писание об этом говорит, что мы не должны уповать на это, надеяться всеми силами на это. Потому что империи, они как расцветают, так и уходят. Они периодически рушатся. Всегда находится какая-нибудь рыба покрупнее тебя, которая пожирает твою мечту под названием стабильность и безопасность. Мы видим, как люди в этом мире объединяются в различные финансовые, политические, какие-то межгосударственные объединения или группы для одной цели – удержаться как можно дольше в положении стабильности. Но ничто так не удаляет от них их мечту жить в прочном и стабильном мире, как борьба за безопасность. Нужно признаться, что грех делает свое дело. Борьба за свой мир приводит людей к вражде друг с другом. Поэтому перед каждым человеком стоит вот эта дилемма. За кем мне последовать, к кому присоединиться? Кто из всех них, из этих людей, кто предлагает нам свой путь, последовать за ним, предложит самый стабильный, самый безопасный путь жизни. Когда мы смотрим на Христа, когда мы смотрим на Евангелие, на служение Христа, то в каком-то смысле мы видим, что Христос тоже делает свое предложение. И людям придется сделать оценку, последовать за Ним или нет. И Христос призывает своих учеников, призывает людей последовать Ему. Он призывает стать его учеником, стать его последователем. И здесь нам нужна определенная помощь. Нам нужно увидеть преимущество следования за Христом перед следованием за кем-то другим. Христос говорит: «Я создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее». Христос обещает определенную безопасность для своих последователей. Но прежде чем мы поговорим об этом, я хотел бы, чтобы мы взглянули на контекст Евангелия от Матфея. Чтобы мы увидели, в каком контексте говорятся эти слова. Во-первых, нужно помнить нам, что Матфей пишет для евреев. Знаете, как еврей Матфей пишет для евреев о еврее с большой буквы о Христе. Он пишет для того, чтобы представить им царя, их царя, которого они ожидали, которого они ждали. И Матфей, начиная свое послание, он, или когда он пишет свое Евангелие, он пишет его не в хронологическом порядке, вы должны это понять. Он группирует разные события из разной истории или периодов истории служения Христа в разные группы. Но он их объединяет под определенными названиями или с определенной целью. Сначала он рассказывает родословную царя, он рассказывает начало служения царя и представляет им царя и его проповедь, и это одна из самых знаменитых его проповедей, Нагорная проповедь. И мы видим четвертая или концовка четвертой главы, где Христос начинает или выходит на служение, пятая, шестая, седьмая главы. Это Нагорная проповедь. Израильский народ должен был увидеть сердце царя. Они должны были увидеть или услышать проповедь своего царя. Восьмая, дальше, девятая, десятая главы Матфей показывает власть царя, он показывает силу царя. Он показывает, рассказывает такие истории, различные исцеления, он показывает различные чудеса, которые Христос творил, усмирение бури, изгнание бесов, воскрешение даже. Он исцеляет слепых, возвращает речь немому, изгнав из него беса. Иисус дает наставление ученикам, и дает, у него настолько такая власть, что он сам дает власть своим ученикам, что те идут, проповедуя Евангелие, творят чудеса. С 11 главы, 12 и 13 главу Матфей больше показывает противостояние Христу со стороны духовной элиты Израиля и в том числе со стороны простых людей. Христос записывает несколько записывает несколько притч, как ответ Христа на это противостояние. С конца 13 главы Матфей начинает описывает усиление вот этого противостояния. Он описывает не только усиление со стороны духовных лидеров Израиля, но и со стороны простого народа. Он описывает ситуацию, когда люди из его родного Назарета отвергли его. Он описывает ситуацию здесь же, вот в этих главах, он описывает ситуацию, когда Ирод убивает Иоанна Крестителя. Книжники и фарисеи еще больше устраивают с ним споры, пытаются искусить его. В это время как раз, или в этих главах Матфей описывает, что Христос уходит. Из-за этого противостояния Матфей описывает, что Христос уходит выше на север. Братья, если есть, можно карту покажите, пожалуйста. Христос уходит выше на север, он уходит в Кесарию Филиппову. Если вы посмотрите на карту, она находится практически на самом верху. Левее – это Тир и Сидон, это уже язычники там живут. Была еще одна Кесария, она находилась намного-намного ниже. Но Христос из-за этого противостояния уходит туда наверх. Знаете, как говорят? Подальше от начальства, подальше от давления. И он бывает, и в это время же как раз Матфей описывает, что Христос был в Тире и в Сидоне и приходит в Кесарию Филиппову, и как раз-таки контекст заключается наша история или нашего отрывка и слова, которые говорит Христос, он говорит их в Кесарии Филипповой. Важное замечание, которое я хочу вам тоже, чтобы мы отметили для себя. Помните, что по представлению израильского народа, то, что они знали из Ветхого Завета, Мессия должен прийти и установить свое царство и свергнуть власть Римской империи. Но они видят все наоборот, они видят давление и в каком-то смысле видят как вынужденное изгнание. Христос вынужденно уходит из-под этого давления. В это время, кстати, Христос больше занимается своими учениками, больше занимается наставлением их. И Джон МакАртур пишет, что это было вроде что-то вроде добровольной ссылки. Ведь лидеры Израиля становились все агрессивнее, а простой народ все больше разочаровывался во Христе. Для самих учеников вставал ярче этот вопрос: кто наш лидер? За кем мы последовали? Если он Мессия, а у них было свое представление о Мессии и о том, как он должен действовать и что он должен был сделать, они видели, он не свергает власть Рима, но наоборот видят, что под давлением иудействующих он уходит дальше к язычникам, в ту сторону. Для них возникал вопрос, зачем нам следовать за ним? На самом ли деле получим ли мы безопасность, о которой обещает нам наш учитель? Иисус понимал, что замысел искупления ученикам пока еще не вместить. Пока еще он даже зачастую не открывает им его. И чуть ниже он в этой главе написано, Матфей пишет, что Христос с того времени начал открывать ученикам о том, что предстоит ему пережить в Иерусалиме. Но сейчас для Христа в подготовке своих последователей, в подготовке своих учеников было важно научить их двум вещам. Кем являлся он, кем является Иисус, и насколько безопасно было быть его последователем. И он задает вот этот вопрос. Придя же, вот в 13 стиха мы видим в этой главе, в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Каждый из этих пророков, о ком они упоминали, это были борцы. Это были те люди, которые на самом деле противостояли духовному разложению, в том числе со стороны духовных лидеров Израиля и властей. Конечно, они подняли планку достаточно высоко, когда оценили так Христа. Но все равно недостаточно высоко. И в ближайшем контексте мы видим в 15 стихе, теперь Христос задает этот же вопрос своим ученикам. «А за кого вы почитаете меня?» И это он не ожидал ответа. Он задает этот вопрос специально. Не для того, чтобы они даже дали ответ, для того, чтобы они приняли решение в своей жизни. Кто он для них? За кем они последовали? Иисус, конечно, знал, что думают о нем люди, он знал о сомнениях учеников. Иисус собирается идти в Иерусалим, и это приближало его к крестной смерти. В 21 стихе, в 16 главе, он начал открывать ученикам свой замысел, но сейчас они должны были принять решение. И Петр отвечает им, вот это исповедание, великое исповедание. Он отвечает за всех, за всю группу. В 16 стихе он говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого, Ты обещанный Мессия, Ты тот, за кого, или тот, кого мы ожидали, и тот, кто спасет нас». Если бы вы когда-нибудь были на вершине высочайшей горы, то это исповедание вознесло Петра еще выше. И Христос ему говорит тогда в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому, или сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Именно Бог Отец открывает истинный статус Христа. Тогда Иисус дает свое обетование. Тогда Он говорит эту фразу, «Я создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее». Нам необходимо ответить тоже на такие вопросы. Какого рода обещает безопасность Иисус, и о какой безопасности Он не говорит? Когда Он обращается к Петру, то, что, о чем сегодня мы упоминали, когда Он говорит «ты, Петр» или «Петрос», это не только валуны. Часто это слово могли использовать просто как камушек. Ты камушек, но на скале, он говорит, я буду основывать свою церковь, или создам ее. Фактически, он говорит, вот цитата, послушайте, Марк Мур пишет, «Петр, ты маленький камушек, но твоя исповедь велика настолько, что способна стать основанием церкви». Или «Я Иисус, настоящий краеугольный камень церкви». Итак, Христос обещает создать свою церковь, и то, что мы сегодня тоже слышали, это слово «экклесия» – это избранные люди или выбранные из. И тогда, когда Христос употребляет это слово, оно не было еще употребляемо в специфическом виде, как мы сегодня его употребляем. Сегодня, когда мы говорим «церковь», у нас есть представление. У многих, конечно, зачастую это здания с куполами. Нам, протестантам, приходится объяснять людям, что церковь – это не здание, это не просто дом с крышей, с окнами и дверьми. Церковь – это люди. Но тогда для учеников было понимание, что церковь – это просто люди, выбранные для чего-то. Это было фактически любое официальное собрание людей. И здесь вот нужно сделать ударение на слово «свою». Я создам свою церковь. Это будет мое собрание. Это будут мои люди. Ее безопасность, я имею в виду церкви, зиждется на том, кто является ее обладателем, кто является ее творцом. При этом Христос добавляет: обетование и врата ада не одолеют ее. И здесь я хотел бы чуть-чуть остановиться подольше. Часто врата ада толкуют как совокупность злых сатанинских сил, которые нападают на церковь и пытаются уничтожить ее. Но нужно заметить, что врата или ворота никогда не являются средством нападения. Если вы, конечно, не Самсон, что вы можете поднять их и бросать их этими воротами. Ад, когда Христос говорит, это Шеол, это обиталище или обитание мертвых. Вот какое заключение мы здесь должны, или вывод должны сделать. Смерть, фактически Христос говорит, смерть никогда не преодолеет Церковь Христову. Смерть не имеет власти над ней. Смерть не удержит последователей моих. Смерть никогда не удержит последователей Христа. Она не может удержать его учеников в своем плену. Римлянам 8:11 Павел записывает, если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Угрожает ли церкви этот мир? Или угрожает ли этот мир Церкви Христовой? Да, несомненно. Да, несомненно. Вы помните, если мы чуть-чуть вернемся назад в 10 главу Евангелия от Матфея, когда Христос посылает своих учеников, и 16 стиха Матфей записывает, «Вот я посылаю вас, как овец, среди волков». Это Христос говорит своим ученикам. «Итак, будьте мудры, как змей, и просты, как голуби, остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Римлянам 8:36 Павел записывает, «За тебя, то есть за Христа, умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Друзья мои, мир будет всегда атаковать церковь. И Христос не обещал нам безопасности в этом мире. Он не сказал, если вы примкнете к моей церкви, над вами всегда будет солнышко светить. Куда бы вы ни наступили, вокруг ваших ног всегда будут цветы, лютики и ромашки. Ничего подобного он такого не говорил. Но заметьте, чем мир угрожает церкви? Тем, чего они сами боятся. Они угрожают больше всего смертью. Да, мир боится политической, экономической нестабильности, но больше всего этот мир боится смерти. Страшно. Поговорите с людьми, если они будут достаточно честны. Они скажут, что на самом деле больше всего, чего мы боимся в этой жизни, мы боимся смерти. Поэтому этот мир и угрожает церкви физической расправой, физической смертью. Смерть – самое страшное оружие в глазах мира. Люди перестали бояться Бога, который имеет власть над смертью, но боятся саму смерть. С 21 стиха этой же главы, в 16 главе Евангелия от Матфея, Иисус стал открывать свою участь. Послушайте, это же участь, что ожидает церковь здесь, в этом мире, ждала Христа. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Ни для себя, ни для церкви не обещает безопасности в виде того, что в этом, которую мы будем иметь в этом мире, что мы никогда не пройдем через эти врата смерти. В 24 стихе, в этой же главе, в 16 главе, если вы следите, посмотрите. Иисус призывает даже последовать теперь за Ним. Он говорит, я иду в Иерусалим. Там я должен быть, буду убит. И здесь Он говорит, последуйте за Мной. Тогда Иисус в 24 стихе сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, теперь вы приняли решение, если вы хотите идти за Мной, Он говорит, ответь на себя, возьми крест свой, возьми то, чем тебя убьют, и последуй за Мною. Но Иисус уводит, смотрите, и так, Иисус, уведя Своих учеников далеко на север, далеко от давления иудействующих вождей, мы видим, что под этим давлением и под давлением или падение популярности видим в народе у Христа, мы видим, что мечта учеников в каком-то смысле, она становится миражом. В этот самый момент Христос говорит, за кого вы Меня почитаете? И потом говорит, я создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Смерть никогда не сможет вас победить, она никогда не сможет вас удержать. Он готовит своих учеников к их миссии, к проповеди Евангелия. Но прежде Он сосредотачивает внимание учеников на их истинном враге, на то, чего люди боятся больше всего, на смерти. Именно она отнимает у людей все. Все, что вы накопили, друзья, в этой жизни, вы оставите здесь. Екклесиаст записал 9 глава, 4 стих. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Все для мертвого, для льва, который умер, все закончилось. Пес еще может что-то, о чем-то мечтать, строить какие-то планы, цели, к чему-то стремиться. Но этот мир понимает, что со смертью заканчивается все в их жизни. Они теряют все. Со смертью все надежды и чаяния людей тают. Но Христос, смотрите, заверяет своих учеников, заверяет своих последователей, что церковь не будет отдалена смертью. Он не дает обещания, что нам не суждено пройти через врата смерти. Но Он говорит, что они не смогут удержать вас. Он обещает, что смерть вас не удержит в своих объятиях. 1 Коринфянам, 15 глава, с 22 стиха. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, а в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои». Смотрите, 26 стих. «Последний же враг истребится смерть». Вот кто властвует над смертью. Через свою смерть и воскресение Христос, друзья, приобрел свободу для своей церкви от этой смерти. Через свою смерть и воскресение Христос приобрел для нас свободу. Он освободил нас от ее власти. Римлянам 8 глава. С 1 стиха и так, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Она не имеет над вами власти. Дух Святой, друзья, проведет нас по следам Христа. Так же, как Он провел учеников по следам Христа. И все они умерли, друзья мои. Но каждому из них Бог обещает воскресение. Каждому из них, каждому из своих последователей, к своей церкви Он обещает воскресение. Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущих в вас. Джон МакАртур пишет на эту тему: «Так как смерть не имеет власти больше над Христом, то она не имеет власти и над теми, кто принадлежит Ему». Вот она безопасность, друзья мои. Вот она настоящая свобода. В 6 главе Павел в Римлянам, послании к Римлянам, в 9 стихе пишет: «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Все. Друзья мои, не так страшна первая смерть, через которую всем нам предстоит, скорее всего, пройти, если Господь раньше не придет и не вознесет нас. Но страшна вторая смерть. Откровение, 20 глава, 6 стиха. Иоанн записывает: «Блаженны святые, имеющие участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Будет, друзья мои, воскресение. Воскресение будет для всех, без исключения людей. Но только Церковь Христова не умрет второй раз. Только Церковь Христова не будет отделена от Бога на вечность, потому что она куплена им. В этом наша безопасность, друзья мои. Тех, кого Господь воскресит для вечного осуждения, для суда, Он отделит от себя, и это будет смерть. Это то, что называется смертью, отделение. Смерть, можно сказать, даже больше, из нашего врага стала нашим союзником. Мы все боимся смерти. Мы не имеем опыта прохождения через нее. Но Бог дает свои обетования, Бог дает свои надежды, Бог дает свои обещания. Павел Филиппийскую церковь пишет в 21 стихе, в 1 главе: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Друзья мои, она не враг теперь нам, она даже союзник. С нею вы ничего не потеряете, с нею вы приобретете. Вы приобретете Христа, вы увидите Его воочию. Христос не обезопасил нас от земных бед, но Он обезопасил нас от смерти, которая забирает все. Для Церкви Христовой смерть – это не только не утрата, но и приобретение. В этом мире существует много ядов. И для того, чтобы обезопасить себя от них, люди придумывают различные противоядия. Если ты заразился, тебе нужно принять противоядие от этого заражения, и ты спасен. Но существуют такие яды, противоядие от которых работает только если вы приняли его до заражения. Друзья мои, если кто-то войдет в смерть без противоядия Христова, без Его крови, он будет, друзья, отдан на вечное осуждение, на вечные муки, на вечные страдания. Сегодня здесь нужно быть частью церкви. Сегодня здесь нужно услышать призыв Христа, последовать за Ним. Потому что только так, друзья мои, смерть не будет иметь над вами власти. Каждый, кто проигнорирует Христа, каждый, кто не станет Его учеником, обречен. Не получится так, как думают большинство людей вокруг нас, когда говорят: «Придем туда и там разберемся». Не получится. Уже будет поздно. Безопасность Церкви Христовой основана не на отмене земных проклятий, общих для всех людей, а на основании обетования Христа о том, что Он приведет нас в Свою обитель. И даже самый страшный враг, смерть, не сможет помешать нам прибыть в пункт назначения. Не зря Церковь названа телом Христовым. Не зря Церковь названа телом Христовым. Оно, это тело, оно неотделимо от головы. ныне, в Колоссянам 1 глава 24 стихе Павел пишет: «Радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его», то есть за Христа, которое есть Церковь. Нельзя голову отделить и положить вот так вот. Поэтому Христос и показывает или иллюстрирует нам вот эти отношения между Ним и своей, и Его Церковью. Он глава, а мы Его тело. И это нельзя разделить. 1 Коринфянам 12, 27 Павел пишет: «И вы тело Христово, а порознь члены». Вот почему мы ценим Церковь, мы любим ее. Вот почему он и говорит: «Я умираю», или он умирает за свою Церковь. Он отдает жизнь за свою Церковь. Он проливает кровь за свою Церковь. Ни одна капля Христовой крови не останется бессильной. Утратить даже один член из своего тела означало бы для Христа сделать часть страданий на кресте пустыми. Церковь – это не просто тело Христа. Это самое дорогое, что у Него есть. Церковь – это то, что Христос приобрел своей смертью. Ефесянам в 1 главе, в 23 стихе написано: «Которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Церковь является полнотой и завершением Христа. Как голова должна иметь тело для проявления славы этой головы, так и Господь должен иметь церковь, чтобы являть славу свою. Джон МакАртур, его цитата. Если вы все еще боитесь смерти, знайте, что Христос – это тот, кто имеет ключи от нее. Откровение 1.17 Иоанн записывает: «Когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть им первый и последний, говорится о Христе, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Друзья мои, смерть, она бездушна на самом деле. Смерть – это тюрьма. Так же, как сила любой тюрьмы кроется в замках, в решетках, в высоких заборах, так и сила смерти в ее вратах, которые удерживают тех, кто находится внутри нее. Но есть первый и последний, у которого есть ключи от этих ворот. Тот, кто может выпустить из нее, выйти из земной тюрьмы, ну, предположим, это достаточно совершенная тюрьма, с которой нельзя сбежать. Нарисуем такую картину. Но выйти из нее можно только через ворота. Тебе должны открыть эти. И ты выходишь. И если ты сбегаешь, конечно, за тобой бегают, ищут и опять туда помещают. Так же и из смерти, друзья мои. Или у смерти есть врата. И выйти из нее возможно только через эти ворота, которые должны открыться. И кто-то должен открыть их. Тот, у кого есть ключи от нее. На этом, друзья мои, держится наша безопасность. Потому что мы не боимся того, или Господь обещает нам и призывает нас не бояться того, чего боится весь мир. Всякий, кто был окроплен кровью Иисуса Христа, будет освобожден из лап смерти. Бог слишком свят, чтобы выпустить из смерти тех грешников, которые туда попали законно. И Бог слишком свят, чтобы не выпустить оттуда тех, кого Он окропил своей кровью. Тех, за кого Он проливал свою кровь и отдавал свою жизнь. Наша безопасность, друзья мои, в руках Христовых, потому что в Его руках находится смерть. И каждого, кого Он окропил своей кровью, Он вызволит из этих лап, Он даст воскресение, даст новую жизнь, новые тела. И это обетование, на которых мы живем. Церковь в безопасности по одной причине. Она принадлежит Христу, своему Создателю. Давайте помолимся. Боже милостивый и благой, великий и славный, всем мы боимся смерти, но Ты дал свое обещание, что ее врата не удержат Твоих детей, за которых Ты проливал и отдавал свою жизнь, Твоя кровь окропила нас, Господи, и Ты дал нам свои обетования, что даже если мы умрем, Господи, Ты воскресишь нас к новой жизни. Славлю Тебя, Отче, за то, что Ты в Своем Слове открыл нам, Господи, свои истины, что мы можем утешаться этими истинами. Сегодня, когда мы идем навстречу смерти, Господи, той, которую боятся, и той, которую страшатся весь мир, Господи, Ты дал нам свое обещание, чтобы мы смело шли через нее, держа Тебя за руку и были в безопасности, потому что у Тебя ключи от нее, потому что врата ее не удержат нас, Господи, потому что Твоя кровь на нас, Господи, она омыла и очистила нас, Господи, она омыла наши грехи, Господи, Ты назвал нас своими детьми, своим телом. Мы, Господи, ценны в Твоих глазах, не сами по себе, но потому что Твоя жизнь святая была отдана за нас. Славлю Тебя, Отче, за этот великий дивный план спасения. Славим Духа Святого за того, кто силой своей создал эту церковь. Славим Тебя, мой Господь Иисус Христос, что Ты наш глава, а мы Твое тело. Прославляем Великую Троицу, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.